В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. На восстановление Кахети из бюджета Грузии направлено 50 миллионов лари. У журналистки Марии Оторашвили в Ахалгорском районе отобрали документы. Дорога на Северный Кавказ из Абхазии. Продолжаем обсуждать выступление Александра Анквап против этого проекта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Сирийские власти заявили, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило сотню, около 200 человек ранены. Президент Международного олимпийского комитета отдал дань памяти погибшим в результате теракта во время Олимпиады в Мюнхене. Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих сограждан. Соответствующим заявлением сегодня выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии Джихад Макдиси на следующий день после того, как в администрации США пообещали привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, который попытается применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта в стране. Джихад Макдиси также отверг предложение Лиги арабских государств о безопасном выезде из Сирии президента Башара Асада и членов его семьи, в случае если Асад согласится уйти в отставку. Об инициативе ЛАК стало известно после встречи министров иностранных дел организаций, совещавшихся в Дохе. Сирийские власти утверждают, что ситуацию в Дамаске, где больше недели продолжаются бои между отрядами повстанцев и военными, удастся нормализовать в течение нескольких дней. Оппозиционеры же, напротив, заявляют, что находятся на пороге победы. Евросоюз ужесточает эмбарго на поставки оружия в Сирию. В частности, усиливается контроль за морским и воздушным транспортом, перевозящим грузы в эту страну. Турция в воскресенье начала перемещение границы Сирии нескольких батарей ракет «Земля-воздух». Наращивание военной мощи в приграничных Сирии районах связано, по всей вероятности, с захватом сирийскими повстанцами нескольких пограничных переходов между двумя странами. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на турецкую прессу. Транспортная колонна с несколькими ракетными установками прибыла в город Мардин на юго-востоке Турции. Как сообщает турецкое государственное информационное агентство, ракеты предназначены для войск, дислоцированных на границе. На видеокадрах турецкого телевидения были показаны не менее 5 платформ с ракетами класса «Земля-воздух». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вскоре после недавнего инцидента с турецким военным самолетом, сбитым сирийскими силами ПВО над Средиземным морем, заявил, что рассматривает Сирию как угрозу своей стране. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требовать ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма о Бэтмене. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. Ранее в понедельник Холмс впервые появился в суде в рамках допроцессуальных слушаний. Официальные обвинения ему будут предъявлены 30 июля, рассказывает Алан Давыдов.
На краю огромной автостоянки возле кинотеатра в пригороде Денвера, где в ночь на пятницу произошла массовая бойня, сооружен импровизированный мемориал. Сотни людей несут сюда свечи, цветы, государственные флаги США и памятные знаки. Одна из надписей на деревянном кресте гласит: «Мы не забудем 20 июля». В жилом квартале в нескольких километрах от места преступления рабочие убирают осколки стекол из разбитых окон, через которые взрывотехники проникли в квартиру 24-летнего убийцы Джеймса Холмса, которую он тщательно заминировал. Начальник управления полиции «Авроры» Дэн Оутс говорит, что сейчас группа расследования сосредоточилась на сборе доказательств против Холмса. Одним из них, вероятно, станет тот факт, что задолго до 20 июля Холмс получал почтовые посылки с боеприпасами, которые он легально заказывал по интернету. Холмс – бывший аспирант-нейробиолог Университета Колорадо.
Рассказывал Алан Давыдов. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100, около 200 человек ранены. Были нанесены удары по военной базе около городов Дулюя и Таджи, к северу от Багдада. Там погибли около 40 человек. Взрывы и перестрелки произошли в городах Саадия, Хан-Бени-Саад, Киркук, Туз-Хурмату и Дибис, также к северу от Багдада. В Багдаде был взорван заминированный автомобиль. Зафиксировано 21 нападение в 13 городах. По сообщениям из Ирака, сегодняшний день стал самым кровопролитным за последний год. Власти ответственность возлагают за случившееся на Аль-Каиду после того, как в воскресенье ее организация в Ираке выступила с угрозой новых нападений. Президент Международного олимпийского комитета Жак Роги отдал дань памяти 11 членов сборной Израиля, погибших в результате теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. В день 40-й годовщины гибели израильтян Роги объявил минуту молчания на траурной церемонии в олимпийской деревне в Лондоне, где 27-го в пятницу открываются Олимпийские игры 2012. В 1972 во время второй недели Олимпиады в Мюнхене 8 вооруженных палестинских боевиков проникли в не сильно охранявшуюся олимпийскую деревню и захватили 11 членов израильской сборной. На следующий день все заложники были убиты. На границе между Францией и Испанией продолжается борьба с крупным лесным пожаром, в результате которого погибли 4 человека, более 20 получили травмы и ранения.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Кахети будут восстанавливать на деньги из грузинского бюджета. На специальном заседании правительства в понедельник стало известно, что в фонд, созданный для восстановления региона, будут направлены 50 миллионов лари. Это решение уже попало под шквал критики со стороны оппозиции и неправительственных организаций. Последние утверждают, что средства на преодоление последствий урагана должны выделяться из специального резервного фонда. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Кахети – самый пострадавший от июльского урагана регион Грузии. Повреждены не только дома и инфраструктура, уничтожена значительная часть урожая местных фермеров. В основном это виноградники, ведь Кахети – центр грузинского виноделия. Помогать региону будут из госбюджета. Министр финансов страны Дмитрий Гвиндадзе объявил, что для специального фонда, созданного для восстановления Кахети, будет выделено 50 миллионов лари. Кроме этого, дополнительные средства пойдут на поддержку программы развития Кахети, которая была утверждена в начале этого года, говорит Гвиндадзе.
50 миллионов лари целиком будут потрачены на проведение неотложных мероприятий по преодолению последствий стихии. Общая сумма программы развития Кахети увеличится до 110 миллионов лари, из них 20 пойдут на восстановление разрухи. Будут также ассигнованы средства различным муниципалитетам региона на общую сумму в 2 миллиона лари.
Гвиндадзе добавил, что после выделения суммы в резервном фонде правительству останется 17 миллионов лари, которые тоже при необходимости будут направлены на помощь пострадавшему региону. Парламентский секретарь Гия Хурашвили объявил, что подразумевается под неотложными мероприятиями, на которые выделено 50 миллионов.
Это ремонт поврежденных домов, предварительная финансовая помощь, компенсация за поврежденные сельскохозяйственные угодья.
Таким образом, общая сумма, выделенная правительством на восстановление региона на данном этапе, составляет 72 миллиона лари. Только в Кахете от урагана, града и наводнений пострадали более 20 тысяч семей, уничтожены 20 тысяч гектаров посевов. По приблизительным оценкам аналитиков, ущерб может превысить 150 миллионов лари. Неудивительно, что некоторые политики, в том числе и депутат грузинского парламента от Христианско-демократической партии Георгий Ахвледиани, считают сумму, выделенную из бюджета, недостаточной.
Бюджет был запланирован на 5% рост экономики. Однако департамент статистики уверяет, что рост уже достиг 8%. Таким образом, должно было скопиться уже 300-400 миллионов лари. Вместо того, чтобы строить новые города, власти должны потратить эти деньги на восстановление уже существующих.
Существует и другая точка зрения. Лидер партии Картули Даси Джонди Богатури напоминает, что у правительства и президента есть резервные фонды, в каждом по 50 миллионов лари. Депутат не может понять, зачем брать деньги из бюджета, когда есть резервные фонды, как раз для таких непредвиденных расходов.
Если правительство просит внести изменения в бюджет, значит, все, что было в резервных фондах, съедено. Поэтому мы требуем, чтобы министр финансов объяснил, куда подевались 100 миллионов лари.
Министр финансов будет в парламенте во вторник. Он обещал ответить на все вопросы депутатов, без поддержки которых бюджет страны изменить нельзя. Интересует состояние резервных фондов и неправительственной организации. В разговоре со мной исполнительный директор организации «Международная прозрачность Грузии» Эка Гигаури отметила крайнюю закрытость информации о резервных фондах. Есть в этой истории и некоторая интрига. Грузинский оппозиционный миллиардер Бидзина Иванишвили перечислил в госбюджет 10 миллионов лари в счет своего штрафа, наложенного на него за нарушение правил предвыборной кампании. «Эти деньги пойдут на восстановление Кахети», заявил миллиардер, который ранее не желал платить ни копейки, чтобы погасить многомиллионный штраф. Иванишвили также обещал добавить столько денег, сколько потребуется для восстановления регионов после бедствия. По странному стечению обстоятельств, сумма, запрашиваемая правительством из бюджета, почти точно соответствует размеру штрафа олигарха – 72 миллиона лари против 74 миллионов. Голосовать за изменения в бюджете депутаты будут на внеочередном заседании парламента 25 июля. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинскую журналистку Мари Оторашвили выдворяют из Ахалгорского района. Вчера работник местного отделения прокуратуры лишил ее юго-осетинских документов и потребовал покинуть район. Такой поступок следователя в Цхинвале считают правомерным. Генпрокурор самопровозглашенной республики Мераб Чигоев заявил, что журналистка работала в Ахалгоре без аккредитации, а юго-осетинские документы она могла получить незаконным путем. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Вчера днем Мари Оторашвили прогуливалась по центру Ахалгори, когда ее неожиданно окрикнул местный следователь Давид Гурцеев. Он попросил ее проследовать за ним в местное отделение прокуратуры. Мари не заподозрила подвоха. Гурцеев не относился к числу почитателей ее таланта и часто распекал за ее публикации в грузинской прессе. Журналистка была уверена, что и на этот раз произойдет что-то в этом роде. Но дело было куда серьезней. Вместе с Мари Гурцеев пригласил в кабинет свою родственницу, директора местного детдома Заиру Элканову. Та набросилась на журналистку с претензиями за ее недавнюю статью, в которой Мари описала конфликт между Заирой и местной гражданской активисткой Тамарой Меракишвили.
Элканова стала считывать со своего мобильного телефона какие-то сообщения, которые, как она говорила, доказывают, что Меракишвили сотрудничает с грузинскими спецслужбами, а я ей в этом помогаю,
рассказывает журналистка. Мари предложила следователю возбудить против нее уголовное дело по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами и официально допросить ее. Это вывело Гурцеева из себя, вспоминает журналистка. Он отобрал у нее мобильный телефон, а затем и видеокамеру.
Сказал, что ему надо проверить и мой персональный компьютер. Пошел со мной ко мне домой, забрал мои документы и потребовал, чтобы я немедленно покинула район.
Рассказывает Оторашвили. Второй день подряд она не выходит из дома, опасаясь, что могут схватить и принудительно выдворить из Ахалгори. Она уроженка этого района, хотя живет и работает работает в Тбилиси. После войны 2008 года, когда Холгорский район отошел под контроль Схимвали, Марио Тарашвили оказалась единственным грузинским журналистом, у которого была местная прописка в паспорте, а значит, у нее была возможность свободно посещать конфликтный регион. Свои статьи об Холгории она публиковала в самой крупной ежедневной грузинской газете «Резонансе». Несколько недель назад Мария стала сотрудничать с оппозиционным «Девятым каналом». Все это время у Тарашвили работала без официальной аккредитации де-факто властей, что само по себе является нарушением, но когда-нибудь должно было стать источником серьезных проблем, сказал генпрокурор де-факто республики Мераб Чигоев.
Объективная информация может даваться из средств массовой информации республики Южной Осетии. Это не обязательно, чтобы туда ездила гражданка Грузии, тем более, если она такого права, таким правом не обладает.
Сказал Чигоев, радио «Эхо Кавказа». По его словам, сейчас прокуратура выясняет, каким образом журналистка сумела получить форму номер 9. Чигоев указал на то, что этот документ предоставляет гражданство де-факто республики только жителям Ахалгорского района. У Тарашвили, насколько мне известно, таковой не является, сказал Мираб Чигоев. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Недавняя пресс-конференция президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба продолжает оставаться предметом анализа для экспертов. В частности, их заинтересовало выступление Александра Анкваба против проекта строительства дороги на Северный Кавказ по Кадорскому ущелью. Обратился к этой теме и наш постоянный комментатор, политолог Сергей Маркедонов. Рубрика «Взгляд из» сегодня из Вашингтона.
«Взгляд из». Июльские тезисы Александра Анкваба, несмотря на повод для их произнесения, имеют лишь косвенное отношение к вопросам дорожного и портового строительства. Более того, можно говорить о том, что президент Абхазии лишь контурно обозначил верхний слой проблем, которые серьезно волнуют и политиков, и общество в непризнанной республике. Ведь развитие инфраструктуры – это не только привлеченные инвестиции и рабочие места, открывающиеся туристические возможности и, в конечном счете, открытие Абхазии и ее втягивание в международную экономику. Ключевым словом здесь является именно открытие или интернационализация республики, которая наряду с очевидными экономическими выгодами несет в себе сложные этнополитические вызовы. Абхазия не Нагорный Карабах и даже не Южная Осетия, где численное доминирование титульного этноса очевидно. В абхазском же контексте открытие, среди прочего, означает и возможное изменение этнодемографического баланса. Даже если в таковом будут принимать участие северокавказские народы, которых абхазы рассматривают как своих братьев. Не будем сбрасывать со счетов и другой, не менее важный сюжет. Форсированное развитие инфраструктурных проектов невозможно без прихода крупного российского капитала, представители которого твердо уверены, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. В Сухуми же, при всем уважении к Москве и к народам Северного Кавказа, предпочитают своих композиторов, даже если их квалификация вызывает серьезные вопросы. Таким образом, в очередной раз высшее должностное лицо непризнанной республики поставило ребром проблему цены вопроса для самоопределения Абхазии на новом историческом витке развития. И эта постановка ведь не является чем-то доселе неизвестным. Можно вспомнить в этом же контексте последовательную и жесткую борьбу абхазского руководства по земельному вопросу. Чего стоит одна только идея о недопущении этнических грузин, имеющих гражданство Российской Федерации, к возможному восстановлению имущественных прав. Впрочем, не стоит забывать и про такой фактор, как историческая память. Понятное дело, политики и идеологи помогают ее формировать, так сказать, в правильном направлении. И все же, маленький народ прекрасно помнит, что форсированная индустриализация в Абхазии привела, среди прочего, к разрастанию численности грузинской общины, что стало одной из причин конфликта и 14-месячной войны. Можно вполне обоснованно говорить и о дефиците рабочей силы, и о масштабных промышленных задачах, стоявших перед Советским Союзом, но сегодня историческая память фиксирует совсем не эти сюжеты. И страх перед повторением грузинского сценария также присутствует в той подводной части июльских тезисов, о которых Анкваб умолчал. Кстати сказать, подобного рода опасения не монополия абхазов. Вспомним, какие фобии породила дискуссия о строительстве дороги из Джавахетии в Аджарию. Некоторые грузинские политики увидели в этом чуть ли не происки Еревана. До сих пор в той же Грузии не утихают споры о том, насколько обоснованным было строительство Рогского тоннеля. Конечно, у Абхазии нет достаточных ресурсов для того, чтобы самостоятельно, без Москвы и Северного Кавказа, поправить экономику и социальную сферу. Нет их и для автаркии, поскольку превращение республики в гетто повредит ей же самой. Но вот запрос на максимальный учет интересов де-факто государства очевиден. И игнорировать его, вставая в многозначительно дидактическую позу по отношению к маленькой Абхазии, было бы как минимум неразумно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем тему в прямом эфире, и у нас на связи адыгейский общественный деятель, историк Аскер Сохт. Аскер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Аскер, ну, не секрет, что отрезанность черкесов от моря – это была еще стратегия Российской империи, и даже сегодня не только восточные черкесы, но и западные черкесы испытывают некоторые трудности. Я знаю, что даже из Адыгеи, если ехать к Черноморскому побережью в сторону Туапсе, то там есть участок грунтовки вечно, который, видимо, никогда и не сделают. Скажите, вот эти проекты, о которых мы вообще говорим, проекты дороги на Кадорское ущелье. Насколько это серьезно? Не являются ли это просто виртуальными проектами? И 20 лет назад говорили о проектах на Красную Поляну, например.
Ну, безусловно, коммуникации не соответствуют современным реалиям, потребностям экономики региона. Коммуникации, которые идут из Центрального Кавказа, на Черноморское побережье, коммуникации, которые ведут в Абхазию. И на этом фоне отказ абхазского правительства от реализации проекта строительства дороги, он на первый взгляд выглядит странно. В действительности здесь проблема, конечно, упирается в отсутствие должных финансовых ресурсов, технических ресурсов, потому что на сегодняшний день ни Абхазия, ни Российская Федерация в ближайшей перспективе эти коммуникации не может провести. Это совершенно очевидно. Попытки политизации этой проблемы, они несостоятельны, потому что даже с учетом существующих коммуникаций, проблемы с перетоком населения, если бы в этом была какая-то экономическая или политическая целесообразность Северного Кавказа в Абхазию, либо обратный процесс, никаких препятствий в этом плане не существует. Существует и железнодорожное сообщение, и автомобильное сообщение. И здесь, скажем, эти несколько часов дополнительных, они никакой сложности не составляют. Но дело в том, что Абхазию нельзя рассматривать как привлекательный регион для привлечения трудовых ресурсов. Мы знаем, что по экономическому уровню развития, конечно, Абхазия уступает близлежащим российским регионам. И экологические аспекты этой проблемы, безусловно, также существуют. Их надо учитывать. Но мне представляется, что этот проект в целом не является проектом ближайшего времени. И тем не менее, по мере развития экономики, актуальность его станет. Но, учитывая проблемы вообще в целом с экологией на Западном Кавказе, безусловно, здесь должны соблюдаться высокие экологические стандарты. Потому что угроза природе, угроза экологии, совершенно очевидно, в связи с интенсивным строительством, в том числе олимпийских объектов, в том числе уплотнением населения на Черноморском побережье. Существуют проблемы и у Кавказского биосферного заповедника. Эти проблемы широко известны общественности, они часто отражаются в средствах массовой информации. Таким образом, эта проблема не сегодняшнего дня, к ней можно будет вернуться через определенный период времени, когда этот проект возможно будет реализовать. Мы знаем,
Аскер, но подождите одну секундочку. Да, вот вы сказали, что этот проект не реализуем, но все-таки речь шла о вполне конкретном проекте, и в Кабардино-Балкарии говорили о конкретных инвесторах, которые привлекаются под этот проект. Вы считаете, что это была инсценировка или что?
Я думаю, скорее всего, это были прожекты, нежели проекты. Если мы вспомним начало Олимпийской эпопеи, сколько было проектов, перенос железной дороги от Черноморского побережья, строительство дополнительных полотен, вынос железной дороги из города Краснодара миллионного, строительство дополнительных мостов. Но в том числе развитие порта города Сочи. Мы видим, что от всех этих проектов государство отказалось. Отказалось не от того, что они не востребованы, а от того, что нет ресурсов для их реализации. Поэтому проектом можно назвать то, что в должной мере финансово обеспечено. И когда мы видим, что жизненно необходимые коммуникации на территории Российской Федерации, которые обеспечивали бы связь региона с Черноморским побережьем, не реализуются, на этом фоне надеяться на то, что данный проект, который в большей степени интерес представляет для Абхазии, будет реализован в первоочередном порядке, ну, это несерьезно. Поэтому я считаю, что
Аскер,
проблема, безусловно, упирается в финансовые и отсутствие этих ресурсов. Если бы эти ресурсы были, масса проектов похоронена на наших глазах за последние 5 лет.
Аскер, а зачем тогда Александр Анклаб вообще об этом заговорил, если это такой нереализуемый проект? Ведь политизация, о которой вы сказали, она возникла неминуемо, потому что сразу заговорили об отношении к черкесам, к абазинам, к Северному Кавказу вообще в Абхазии.
Ну, здесь трудно гадать, в связи с чем, значит, вот президент Абхазии сделал такое заявление. Возможно, значит, он хотел тем самым снять ответственность за нереализацию этого проекта с российской стороны. И таким образом вызвал огонь на себя. Это тоже вполне возможно.
Возможно, да. Спасибо вам большое. Я напоминаю.
Если бы российская сторона отказалась, а не Анклаб, обвинения шли бы в адрес российской стороны.
Да, вы правы. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи был адыгейский общественный деятель, историк Аскер Сохт.
Эхо Кавказа.
Сегодня в самопровозглашенной Республике Южная Осетия с профессиональным праздником поздравляли работников средств массовой информации. Местные журналисты и эксперты не упустили случая поговорить в этот день о проблемах со свободой слова и развитии независимой прессы в республике. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, в республике никогда не было независимой прессы, кроме газеты «21 век», которая зачахла и теперь выходит от случая к случаю. Объективные причины – маленький рынок, отсутствие рекламодателей и полное безразличие к республике потенциальных доноров. За 20 лет лишь однажды ОБСЕ профинансировало издание женского журнала. Так себе, ни о чем. Но вскоре грант закончился, и журнал приказал долго жить. В итоге вся пресса в республике государственная. После признания в 2008 году государственности Южной Осетии, ситуация в республике мало изменилась, говорит Дина Алборова.
Все-таки после 2008 года я смотрю, что вот эта самоцензура, которая у нас была, да, она у всех у нас была. Потому что мы понимали, что если мы что-то, скажем так, громко, негативное, которое было, в принципе, то это может негативно отразиться на всей нашей стране, на признании. Но сейчас в момент самоцензуры он немножко отходит.
Спикер югоостинского парламента Станислав Кочеев сегодня направил местному журналистскому сообществу поздравительный адрес. Цитирую. «За все годы нашей государственности журналисты и работники печати принимали самое активное участие в укреплении и становлении нашей страны, в достижении ею независимого статуса и международного признания». Конец цитаты. Тимур Схавребов, главный редактор газеты «21 век», выходящий в свет от случая к случаю, говорит, что в идеологической борьбе за независимость власти и прессе легко было вместе. Проблемы начинались лишь тогда, когда обнаруживалось разное понимание этой самой независимости. Говорит Тимур Схавребов.
Чиновники независимость понимали как халяву, то есть возможность воровать российские транши. А вот пресса независимость понимает как самостоятельность, самодостаточность. Поэтому она начинает говорить о внутренних проблемах, то есть о коррупции. Это, естественно, власти не нравится, и они начинают обзывать тебя шпионом.
Газета «21 век», по признанию Тимура Схавребова, рухнула не из-за маленького рынка. Редакция в 4 человека с тиражом в 4000 экземпляров приносила, пусть скромный, но стабильный доход. У банкротства газеты были совсем другие причины, говорит Тимур Схавребов.
У «Союз печати» в городе 7 точек продажи прессы и коммерческих точек около десятка. «Союз печати» на государственном уровне запретили, причем абсолютно незаконно, брать мои газеты. коммерческим ларькам и сказали, если вы будете брать у Тимура на реализацию, мы вам устроим проблемы. Иначе она бы продавалась и была бы самоокупаемой.
По мнению председателя оппозиционной партии «Отчизна» Вячеслава Габозова, после смены политического режима в Южной Осетии давление на журналистское сообщество заметно спало, но осталась цензура, свойственная государственным СМИ. По мнению политика, пока не появится свободная пресса, ситуация принципиально не изменится. На следующей неделе в республике выходит первое негосударственное периодическое издание – газета «Отчизна». На мой вопрос к Вячеславу Габозову, в какой степени можно считать независимым и объективным печатное издание политической партии, борющейся за власть, Габозов отвечает.
Самым важным для нас сегодня является, чтобы те ростки демократии, то воодушевление, тот порыв, который был у народа, он не был задавлен новыми чиновниками, не вернуться опять, значит, в ситуацию, когда, значит, журналистов будут вызывать на ковер, когда им будут читать нотации, попытаться, наконец, вот этот шанс использовать для развития гражданского общества. Поэтому в данной ситуации уже партийные моменты отходят на второй план. Конечно, со временем, когда появятся другие газеты, вот «Выбор» станет более партийной газетой, но тогда уже будут другие средства массовой информации.
И все же ситуация со свободой слова в Южной Осетии изменилась. И пусть пока в республике нет собственных независимых изданий. Но в Южной Осетии свободно работают издания зарубежные, несмотря на неоднозначное к ним отношение у власти и общества. Из всех поздравлений, которые я сегодня прочитал в адрес югоосетинских журналистов, мне лично больше всего понравилось поздравление Олега Логинова, старшего советника посольства России в Южной Осетии. Цитирую. «Может быть, было бы здорово, если бы заседание у президента начиналось со слов. Смотрите, вы докладывали мне одно, а наша пресса указывает на те или иные недостатки, и мы не можем проходить мимо этого». Конец цитаты. Не знаю, как скоро, но это обязательно будет. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Грузинский миллиардер, лидер оппозиционной политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили обвинил власти Грузии в занижении размеров ущерба, нанесенного стихией на прошлой неделе региону Кахети Восточной Грузии. Исходя из того, что меры властей по компенсации ущерба населению, потерявшему урожай, недостаточны, Бедзина Иванишвили готов покрыть убытки полностью, заявила на пресс-конференции его пресс-спикер Майя Панджикидзе. Она отметила, что предложенная правительством годовая отсрочка для фермеров по банковским кредитам не спасет крестьян. Грузинская мечта считает, что крестьяне должны получить отсрочку по кредитам на несколько лет. В результате сильного дождя, урагана и града в ночь на 19 июля в регионе Кахети по предварительной информации уничтожено от 80 до 100% урожая на 11 тысячах гектарах, сорваны крыши более 500 домов. В воскресенье 22 июля состоялись досрочные выборы депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по Чхлоускому избирательному округу номер 26. Баллотировались три кандидата – Беслан Будба, Беслан Тарба и Аполлон Шинкуба. Всего проголосовали 2040 человек. За Беслана Будба отдали голоса 920 избирателей, за Беслана Тарба 647 и за Аполлона Шинкуба 441. Ни один кандидат не набрал победного количества голосов, поэтому назначен второй тур. По закону он должен состояться через две недели, передают Абсны Пресс. Досрочные выборы в этом округе проходили в связи со смертью депутата Тимура Логуа. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мераб Чигоев опроверг сведения о том, что вчера в Ахалгорском районе была арестована грузинская журналистка Мари Оторашвили. Чигоев сказал радио «Эхо Кавказа», что журналистка была приглашена на допрос, после чего ей позволили покинуть здание местного отделения прокуратуры. Чигоев сказал, цитирую, «Мы поинтересовались, как у нее оказалась так называемая форма номер 9, которая дает возможность гражданам Южной Осетии, проживающим в Ленингорском районе, пересекать государственную границу». Конец цитаты. В случае, если следствие установит, что форма номер 9 от Оторашвили была выдана с нарушением закона, Чигоев исключил возможность того, что она сможет продолжить работу в этом районе.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Абхазии прошли довыборы в парламент самопровозглашенной республики по Члоускому избирательному округу. Сегодня ЦИК сообщил предварительные результаты. Во второй тур вышли Беслан Будба и Беслан Тарба, рассказывает Инал Хашик.
Вчера прошли довыборы в парламент Республики Абхазии по одному из кругов, конкретно Чловскому избирательному округу. Довыборы состоялись со смерти депутата Логуа. И вот сейчас в парламенте баллотировалось 3 человека. Это герой Абхазии Аполлон Шинкуба, лидер партии экономического развития Беслан Будба и выдвинутый партией «Единая Абхазия» и общественно-политическим движением Амсахара Беслан Тарба. Первые двое были все-таки известные люди, а вот Беслан Тарба, наверное, менее известный, поэтому, может быть, я о нем расскажу, тем более он вместе с Бесланом Будба вышли во второй тур. Беслан Тарба известен тем, что в свое время он входил в руководство Амсахара, это общественно-политическое движение ветеранов войны, созданное в начале 2000-х годов, и которая в свое время фактически привела к власти президента Сергея Багарш. После тех выборов, известных выборов 2004 года, влияние Амсахара потихоньку стало спадать, но многие представлявшие эту организацию, они ушли в различные госструктуры. Беслан Тарба в тот период на начальной стадии организации Амсахара, он работал в военкомате, а уже после президентских выборов возглавил абхазский госстрах, абхазскую страховую компанию. Уже чуть позже, там проработав несколько лет, он стал заместителем начальника управления правительства Абхазии и сейчас баллотируется по этой организации, его поддерживает некогда могущественная еще в президенции Сергея Багапш «Единая Абхазия» и, естественно, Амсахара, но такой сильной как бы административной поддержки, которую раньше имена этих организаций несли, сейчас они не имеют, и по большому счету вот такого явного кандидата, которому был бы административную поддержку там со стороны власти, ни Беслан Будба, ни Беслан Тарба, они сейчас не имеют, и учитывая, что вот этот Чловский избирательный округ, это 3-4 абхазских села, и здесь все-таки больше, наверное, играют такие родовые связи, кто больше притянет. Ну, естественно, и политика тоже будет применяться, но тем не менее, очень все-таки будет, наверное, вот играть вот такие родовые связи, которые могут сделать результат. В реальности, при том, что он был не первого как бы порядка амсахаровец или представитель «Единой Абхазии», но он как бы входил в такой как бы добротный второй эшелон там этих организаций не руководящих. Но вот такой активной политикой, публичной политикой, по большому счету, он никогда не занимался. И вот сейчас можно сказать, что вот это дебют большой политики, публичной политики Беслана Тарбы.
Рассказывал Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия группа рабочих, возводивших православную часовню на территории комендатуры пограничного управления ФСБ России в Джаве, 8-й месяц не может добиться выплаты заработной платы. Сейчас часовню, восьмигранник высотой 18 метров, легко заметить издалека, проезжая Джаву по дороге на Цхинвали. Исполнителем работ являлась производственно-строительная компания «Эдкор», зарегистрированная в городе Киржачи Владимирской области. Подробностями Жанна Тарханова.
Фирма не жалела денег на рекламу. В интернете можно прочитать, что «Эдкор» специализируется на производстве и строительстве домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Многолетний опыт работы, постоянное совершенствование технологий, на все свои объекты компания дает гарантию. Примерно то же говорил генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Эдкор» Константин Каркадел рабочим в Цхинвале, убеждая их, что имеет репутацию надежного партнера. Словам Каркадела, в Южной Осетии поверили. Как рассказывает Сергей Дзуцев, один из рабочих, возводивших часовню, каркадел вызывал доверие. Рассказывал о больших планах и серьезных перспективах. Мол, поставим сруб в Джаве, потом развернем стройки на территориях других комендатур российских погранотрядов, дислоцирующихся в Южной Осетии. «Благое дело делаем, храм строим», — говорил каркадел. «Работать начали зимой. Снег и холод не мешали нам приступить к делу», — рассказывает один из строителей Нурби Надюков, прибывший в поисках работы в Южную Осетию из Адыгеи. «Пока мы строили, Константин Каркадел находился в России и оттуда координировал работу по телефону. Приезжал всего два раза», — говорил, «рассчитаемся после окончания строительства». Со временем общение стало сходить на нет. Когда часовня была готова, нас вежливо попросили покинуть территорию комендатуры погрануправления, завершает свой рассказ Нурби. Каждый раз каркадел обещал вот-вот приехать и рассчитаться с рабочими. А в один прекрасный момент вдруг потребовал, чтобы его перестали беспокоить и звонить. Задолго до того, как Иткор занялся строительными работами в Южной Осетии, о репутации фирмы уже ходила дурная слава. Раз за разом компания оказывалась в центре судебных разбирательств. Чаще всего причиной судебных исков против каркадела становилось невыполнение предмета договора подряда. Как утверждает Сергей Дзуцев, за свою работу члены строительной бригады не получили ни копейки. Рассказывает он и о таком эпизоде. Ожидая приезда каркадела, они отвезли стройматериалы в Ленингорский район, надеясь продолжить сотрудничество с Иткор. Но выяснилось, что каркадел нанял уже другую бригаду рабочих, установивших позже еще одну часовню. Люди обратились за помощью к священнику собора Святого Георгия Победоносца, отцу Тимофею, освящавшего часовню. Однако священнослужитель пояснил, что церковь не имеет никакого отношения к Иткору. Точно так же пожимают плечами заказчики строительства часовни, российские пограничники. Мол, с Константином Каркаделом их ничего не связывает. Сергей Дзуцев поясняет, что каркадел не заключил с ними договора. «Мы поверили в его честность и известное имя, а он нам отвечает: мне не звоните, все», — говорит Сергей Дзуцев.
«Я бы хотел обратиться к руководству погранслужбы России с тем, что есть такой каркадел, который в Южной Осетии ставит из сруба часовни, с рабочими не рассчитывается, исчез. Он должен был выплатить деньги, но не выплатил. Также к Русской Православной Церкви, прикрываясь благими делами, этот человек обманывает».
Связаться с директором Иткор Константином Каркаделом мне не удалось. К кому обращаться за помощью, Сергей Дзуцев и его товарищи не знают. В Южной Осетии это не первый случай, когда субподрядные организации оставляют рабочих без заработка. Привлечь недобросовестных предпринимателей к уголовной ответственности почти не удается. Похоже, для российских бизнесменов, сколотивших состояние на злополучном восстановлении, стало хорошим тоном дурить работяг в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Картинки с выставки» вы можете услышать завтра, а сейчас рубрика «Голоса» ее подготовила Мзия Парисишвили.
Голоса.
Как вы с жарой справляетесь?
Слава Богу.
С трудом. Нечего, ходим по жаре, дома находимся как-то под водой, душ.
Вы уже были на курорте?
Нет, пока не отдыхали, но я поеду к себе врачу. У меня есть там домик, там я отдохну.
А вы летом куда собираетесь?
А я в Манглисе с внуками. Приехала на несколько дней.
Это дорого сейчас обходится?
Ну, у нас там свой дом просто. И нам, да, так дорого там, да.
А вот на море не собираются?
Возможности нет,
а
к сожалению.
Знаете, я вообще с моря, я сухумская вообще. Ну, мы там все потеряли, война. И сейчас мечтаем, вот никак не можем выбраться на море. Мечтаем о море. Марина.
Она тоже,
я тоже Марина.
Воду пью много. Еще не смогла загар принять. Я работаю и только ночью на один день поднимаюсь в Сионе.
Как вы боретесь с жарой?
Я его ужасно справляюсь. Обычно мы в деревню выезжаем.
Сейчас не получилось, пока мы сейчас поедем. А так это лето не такое жаркое, как обычно бывает.
Куда вы собираетесь поехать на отдых?
Или в Кабулет, или в Батуми. Мы еще точно не решили. Мой муж работает и жду, когда у него отпуск будет. Так поднимаемся на Тбилисское море или в скверах гуляем по вечерам. Что нам еще остается делать?
Жарко сейчас этим летом.
Очень тяжело.
У вас ребенок, вы не смогли куда-нибудь выехать?
Нет, к сожалению, не можем. Из-за работы.
А так дорого обходится?
Ну, хорошо, отдыхать всегда дорого обходится.
И предпочитаете горы или море?
Море.
И как этим летом у вас получится? Как?
Нет, этим летом не получается.
Очень жарко, плохо. Вот сейчас неплохо
потому
было.
Потому что на улицах нигде нет колонки, нигде нет водички выпить.
Разве можно?
Разве можно так?
Ну, на я каждый... воду должна пойти сейчас купить. Нет. Зачем? Вот почему колонок нет?
А вы обычно где вы отдыхаете? Летом у вас есть курорт?
Где я отдыхаю? Где у меня деньги? Я сама инвалид. Но стараюсь ходить. Я хожу с силой Бога. А такой период сейчас очень тяжелый, очень трудное время. Вот так я живу. Пенсию получаю. Спасибо и за это. Меня зовут Рузанна.
Не люблю жару, вот потею. Нету, против жары приема нет. Можно спортом заняться, еще жарче стать, а потом уже, так сказать, все в контрасте.
А вот традиционный метод холодным пивом?
А, я нет, не увлекаюсь. От пива голова вот она такая.
Вы уже были на курорте?
Уже были все. Я нет, но родственники все были.
Дорого обходится.
А очень вы... дешево, фантастически дешево. Кабулете. Серьезно говорю. За 20 лари в день гостиница с питанием.
С питанием за 20 лари в день.
Вот представь себе, еще двухместный, двухкомнатный номер был, они пятером жили, вот 100 лари платили.
Серьезно?
Да.
Мне кажется, на каждого 100 лари в день. Кабулете. Да,
нет,
да.
Нет, я тебе говорю факт.
С жителями Тбилиси общалась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии отметили День национального флага самопровозглашенной республики. Это юбилейная дата. Флаг появился ровно 20 лет назад. Впрочем, не только флаг, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня Абхазия отмечает памятный рабочий день, День государственного флага. Назван он так для краткости. Ибо заседание сессии Верховного Совета Абхазии, состоявшееся 20 лет назад, 23 июля 1992 года, ознаменовалось утверждением отнюдь не только государственного флага и не только государственного герба, но и утверждением нового, вместо уже просто нелепого Абхазское АССР, название государства Республика Абхазия, а также прекращением действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлением действия Конституции 1925 года, согласно которой Абхазия находилась в Грузии в так называемых договорных отношениях. Можно сказать, что этот нестандартный ход абхазским парламентариям подсказал официальный Тбилиси, который в феврале 1992 отменил действие Конституции Грузинской СССР 1978 года и ввел в действие Конституцию Грузинской Демократической Республики 1921 года, где государственность Абхазии не была предусмотрена, и это был выход из патовой ситуации, в которой Верховный Совет находился уже несколько месяцев, ведь для принятия государственных герба и флага название республики по прежней Конституции требовалось квалифицированное большинство, грузинская фракция же, без которой оно было недостижимо, категорически возражала против предложенного эскиза флага, а вместо названия Республика Абхазия настаивала на другом варианте – Автономная Республика Абхазия. Конституция же 1925 года позволяла утвердить название, символику и простым большинством. Всю первую половину 1992-го, идя утром на работу, на следующий день после какого-нибудь очередного успеха абхазской партии в парламенте, я привык с тревогой наблюдать за ответными выступлениями партии грузинской. Как правило, это были многолюдные митинги и акции протеста, которые, впрочем, ничего в принятых решениях изменить уже не могли. Но ни одно из тех предыдущих событий не могло сравниться по значимости с произошедшим 23 июля. Нет, это не было провозглашением независимости Абхазии, как пишут порой малосведущие авторы. Но это был шаг, очень приближающий республику к де-факто независимому существованию. Так вот, утро 24 июля выдалось на удивление тихим. Все грузинские лидеры в Абхазии как воды в рот набрали. Позже я вспоминал о той тишине, как о зловещей. Очевидно, решение о вводе войск Госсовета Грузии в Абхазию уже было окончательно принято, и грузинские лидеры Абхазии во главе с Тамазом Надаришвили, которым оно было твердо обещано, решили не сотрясать напрасно воздух. До 14 августа оставалось 3 недели. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас к новостям мировой экономики. Ослабление евро к основным мировым валютам продолжается. О причинах этого процесса и о прогнозах рассказывает Сергей Сенинский.
Курс единой европейской валюты лишь немного повысился сегодня от 2-летнего минимума по отношению к доллару, то есть ниже уровня 1.21, до которого он упал в минувшие выходные. В последний раз такой курс фиксировали в начале июня 2010 года. А по отношению к японской иене курс евро упал сегодня до 11-летнего минимума. Главной причиной стали очередные новости из Испании и Греции, остающихся в эпицентре долгового кризиса в еврозоне. На фоне одобрения министрами финансов стран еврозоны условий предоставления Испании кредитов до 100 миллиардов евро на рекапитализацию банков, появились сообщения о том, что правительства сразу 6 провинций страны могут обратиться к Мадриду за финансовой помощью, помимо кредитов банкам. Причем власти одной из них, Валенсии, что на восточном побережье Испании, уже заявили в пятницу, что им такая помощь потребуется. Неделю назад правительство Испании представило план новых мер экономики. Государственных расходов, в том числе за счет отмены или сокращения многих социальных льгот, а также пополнения доходов казны за счет повышения ряда налогов, среди них НДС и введения новых. Из Мадрида бывший советник правительства Испании профессор Альберто Рикарте.
Я думаю, что это лишь часть необходимых бюджетных сокращений. Дело в том, что в последние годы мы в Испании тратили больше, чем зарабатывали. Наши расходы на 10-15% превышали доходы. Теперь же испанцам приходится затягивать пояса. Уже повышен подоходный налог и налог на банковские сбережения. Год назад была снижена зарплата служащих, заморожены пенсии. Однако власти пока медлят с повышением акцизов на табак, спиртное и автомобильное топливо. Как мне представляется, необходимо также снизить пенсии. Разумеется, не минимальные, а максимальные. Те, что превышают 2000 евро в месяц. Все эти меры, которые уже приняты и которые, на мой взгляд, следует принять, крайне необходимы.
В понедельник Центральный банк Испании заявил, что объем экономики страны во втором квартале вновь, как и 2 предыдущих квартала, сократился, и что на 2012 год в целом он прогнозирует спад экономики на 1.5%. Доходность по испанским гособлигациям на вторичном рынке взлетела до рекордных уровней, а главные биржевые индексы в Европе упали сразу на 2-4%. На рынке повлияло также решение Европейского центрального банка временно, начиная с 25 июля, отказаться принимать от банков Греции под свои новые кредиты им греческие же гособлигации в качестве залога. Такие кредиты в последние 1.5-2 года стали главным источником финансирования греческих банков, и теперь им предстоит полагаться на экстренные кредиты Национального банка самой Греции, которые обходятся значительно дороже. Что означает продолжающееся снижение курса евро для экономики самих 17 стран еврозоны? Вспомним, в прошлом году он достиг максимума по отношению к доллару в начале мая 1.49, и с тех пор он упал почти на 20%. Слабеющий евро, в принципе, ведет к росту европейского экспорта, так как его товары становятся дешевле. Однако пока из 4 ведущих экономик еврозоны, судя по данным агентства Евростат, заметный прирост экспорта по месяцам отмечается лишь в Италии. Так, в мае он составил 6%, в Германии 0,6%, в Испании 2%, а во Франции он даже чуть сократился. Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в Кёльне Йохим Шайде.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара один к одному. Но, поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
В целом, с начала этого года курс евро к доллару снизился на 6%.
Рассказывал Сергей Сенинский.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Соединенных Штатов Барак Обама 22 июля вечером посетил город Аврора, штат Колорадо, и встретился с семьями жертв стрелка-одиночки, от рук которого в ночь на пятницу погибло 12 человек и 58 получили ранения, рассказывает Алан Давыдов.
На краю огромной автостоянки возле кинотеатра в пригороде Денвера, где в ночь на пятницу произошла массовая бойня, сооружен импровизированный мемориал. Сотни людей несут сюда свечи, цветы, государственные флаги США и памятные знаки. Одна из надписей на деревянном кресте гласит: «Мы не забудем 20 июля». «Нас постигли печальные, очень печальные дни», — говорит один из посетителей мемориала, профессор университета Денвера Уильям Клауд. «Стрельба в кинотеатре нанесла удар по репутации моего родного штата. То, что мы все пережили, абсолютно не соответствует очарованию Колорадо, вольному духу и дружелюбию его жителей». По словам профессора, в ту трагическую ночь друзья его дочерей были в этом кинотеатре, но им посчастливилось остаться невредимыми. В жилом квартале в нескольких километрах от места преступления рабочие убирают осколки стекол из разбитых окон, через которые взрывотехники проникли в квартиру 24-летнего убийцы Джеймса Холмса. В воскресенье все взрывоопасные ловушки в его квартире были обезврежены, и эвакуированные соседи возвращаются в свои дома. Начальник управления полиции Авроры Дэн Оутс говорит, что сейчас группа расследования сосредоточилась на сборе доказательств против Холмса. Одним из них, вероятно, станет тот факт, что задолго до 20 июля Холмс получал почтовые посылки с боеприпасами, которые он легально заказывал по интернету. Заведенное нами дело должно показать, что убийство стало результатом хорошо обдуманных действий человека с незаурядным интеллектом, который шел на это сознательно. Полицейские арестовали Холмса сразу после того, как он, вооруженный полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом, открыл ураганный огонь по зрителям в переполненном кинозале на премьере фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Холмс, бывший аспирант-нейробиолог Университета Колорадо, губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, в воскресном интервью телекомпании NBC заявил, что жители штата пытаются, но не могут найти ответа на то, почему произошла трагедия. Это своего рода проблема человеческого сообщества. Почему мы оказываемся неспособны обратить внимание на подобных людей, которые, как оказывается, имеют глубочайшие отклонения? Мотивы стрелявшего продолжают оставаться неизвестными. Подозреваемый отказывается давать показания следствию. По мнению губернатора Хикенлупера, у Холмса извращенное, бредовое мировоззрение. В нем есть дьявольское начало. В моем представлении он почти как террорист. Он хотел лишить местных людей и всех американцев способности наслаждаться жизнью. Президент Барак Обама в воскресенье вечером специально прилетел в штат Колорадо, чтобы выразить поддержку тем, кто оплакивает своих родных и близких, близких, погибших в ту страшную ночь. В частном порядке президент посетил госпиталь в Денвере. Я признался им, что слов никогда не бывает достаточно в подобных ситуациях. Но моей главной целью, как представителей всей страны, было донести до них, что мы думаем о них в эту минуту и продолжим думать каждодневно. Осознание того, что не только вся Америка, но и многие в мире думают о них, может быть, даст им хоть какое-то утешение. Заявил Барак Обама на массовом мемориальном молебне возле здания муниципалитета города Аврора. Молебен был организован местными гражданскими активистами и религиозными лидерами различных конфессий. Amazing grace, how sweet the... В воскресенье газета «Денвер Пост» опубликовала невыносимо печальную историю о самой юной жертве ночного побоища в кинотеатре. Ее звали Вероника Мозер. Живая, очаровательная и наивная девочка, как рассказала ее тетя. В ней души не чаял ее дед, скончавшийся 2 месяца назад. Веронике было всего 6 лет, и незадолго до гибели она научилась плавать.
Материал подготовил Алан Давыдов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.